Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. И это не такой уж частый, но всегда очень желанный гость нашего канала Михаил Веллер. Михаил Иосифович, здрасте.
Юлия Леонидовна, я вас приветствую. Я приветствую всех наших зрителей и слушателей. Уж не знаю, смогу ли порадовать.
Сразу скажу, что списались мы после того, как выяснилось, что мы просто полностью совпадаем насчет избрания Захрана Вамдани мэром Нью-Йорка. Это надо же, чтобы в Нью-Йорке после терактов 11 сентября избрали, во-первых, мусульманина, а во-вторых, в самом капиталистическом городе мира избрали человека, которого бы в военсовете скорее ожидаешь увидеть. И мы обязательно до этого дойдем, но я не могу не начать с главной новости нашего куска света. Это, конечно, с Минтичгейта. Вот все эти золотые унитазы, которые пришли на место золотым батоном, все эти люди, которые так непринужденно разговаривают на пленках НАБУ о том, что если не заплатят откаты организации, которые что-то там строят для Энергоатома, то этих людей пошлют на фронт. Все эти рассказы о том, как тяжело нести сумки 1,6 миллионов долларов, да и все остальное. Вот что вы по этому поводу думаете?
Я прошу прощения, маленькая техника здесь у меня, чтобы сделать получше звук. И вы бы хотели, я прошу прощения за свою туповатость в данном случае, чтобы я что? Я раб. Чтобы я сделал что?
Чтобы вы описали свои чувства от этого и чтобы вы рассказали, что с вашей точки зрения это такое.
Так, погодите, погодите. Вот до некоторых доходит, знаете, жираф смеется утром, хотя анекдоты рассказывали вечером. И это иногда про меня. То есть, а что, собственно, произошло? Вы имеете в виду, что кто-то что-то украл?
Я имею в виду, что кто-то что-то украл, и в этом крадении замешан ближайший круг президента Зеленского. И даже вот мы видим, что, значит, одному, которому арестовали, это Чернышов, бывший вице-премьер, а другой, который успел уехать, это Тимур Миндич, ближайший друг президента Зеленского. Неясен статус министра обороны бывшего Умерова. Он то ли уехал, то ли не уехал, то ли... В общем, что с ним происходит? И как-то так, вот когда сейчас президент Зеленский ездит по западным столицам и говорит, пожалуйста, дайте денег на войну, то возникает вопрос, где окажется часть этих денег?
Я полагаю следующее. Рассматривая материал в объеме и ретроспективе, воровать начали с самого начала самостоятельности Украины, как начали воровать абсолютно во всех республиках, бывших Советского Союза, ставших самостоятельными государствами. Ну, например, в Прибалтике воровали меньше, во-первых, потому что очень маленькие государства, и все как на стекле. Во-вторых, потому что заметно срабатывало чувство национального патриотизма. Все-таки это мы один народ, добились независимости и прочее. Но воровали, но меньше. Если взять нынешние государства Центральной Азии, Среднеазиатские республики, там всегда, это даже нельзя назвать воровством, это был свой подход к переделу благ и имущества и собственности. То есть человеку в зависимости от степени его уважаемости, от занимаемой должности, полагались определенные блага, а если они не совпадали с советскими ставками оклада жалования, но, знаете, власть приходит и уходит, а традиции все-таки освящены многими веками. Что касается Украины, то с самого начала начали делать что? Начали распродавать с бешеной скоростью все военное имущество. Я не знаю, какую часть группы советских войск Германии, которую вывели в Украину, и сколько было имущества в этой части, и сколько было разворовано. Я только знаю, что огромные суммы в 89-м, 90-м, 91-м отпускались на жилье для офицерского состава выводимых войск. И большая часть этих огромных сумм была, разумеется, разворована, никто никакого жилья не получил. Таким образом, где эти горы оружия? Где эти многие тысячи танков, самолетов, артиллерийских орудий, систем залпового огня и так далее, и так далее? Где они все? В общем и целом что? Продали. Ну, продавал не только Украина. И Россия тоже продавала. Вот Беларусь продавала меньше. Вот батька Лукашенко, он тиран. Он держиморда, он никакой демократии, он никаких реальных выборов, он негодяй, он неофашист. Но разворовать Беларусь он не дал. И относился к этому до чрезвычайности жестоко. Что он сам приватизировал, я не знаю. Но как только в Беларуси настанет демократия, ее разворуют так же, как Россию и Украину, можно даже не сомневаться. Вот демократия хорошо, но воруют. Вот у кого-то не воруют, вот у немцев меньше воруют, почти мало. А вот у славян оно, как-то, понимаете, иначе, и в Азии оно иначе принято. Так что разворовали, когда Саакашвили в Одессе пытался навести порядок. Наивный грузинский юноша, получивший образование в Соединенных Штатах, который полагал, что ему же в Грузии многое удалось, ему удастся и в Украине. Я смотрел это заседание, раньше оно называлось Хоспарт-актива Одесской области. Там сидели матерые чиновники с чугунными задницами, с лицами кирпичом. На этих лицах было покерное выражение. Говори, говори, фиг ты что пробьешь. Мы не таких видали, и тебя сожрем. И сожрали. Воровали, продолжают воровать. То есть ничего нового не произошло. Оно просто было придано огласке. И так все знали, что воруют гомерически. Но здесь оно было официально, как это гласность. Вот добавили гласности, ведро подбавили гласности и размешали. И стали говорить, смотрите, пузыри-то как поднимаются кверху и лопаются. Хуже другое. Украинское государство. Его, то есть, правители, политическое реальное руководство, ну, СМИ, которые всегда с этим же более-менее связаны, призывали, что, ребят, может быть, можно прекратить коррупцию, может быть, можно перестать воровать. Но здесь такое дело, что покуда Обама, Байден воровали-то вместе, и вряд ли нам удастся узнать, какую часть американской помощи украли непосредственно в Америке, не переходя границы страны, а какая все-таки дошла до Украины и воровали уже там. И сколько досталось американским ворам, а сколько досталось украинским. Это мы не знаем. Не наше собачье дело. Но раньше надо было думать, потому что, к сожалению, люди устроены так, что все, что их лично не касается, им раньше или позже надоедает, если это не касается их лично, понимаете? Вот такова человеческая психология. Жить как-то надо. Инстинкт вложен. Сохранять себя, сохранять свою семью, свой дом и свое потомство. Все остальное, но это можно на какое-то время, защищая общее дело, но не навсегда, если это тебя не касается. На данном этапе, к моему глубочайшему сожалению, Украина выработала свой ресурс доверия, готовности помогать и так далее, так далее. Лепта в это вносилась СМИ и правительственными кругами очень долго. Очень долго плевали в дающую руку. Теперь, к сожалению, это поздно. Вот эта борьба с воровством, это все хорошо, но уже поздно. Уже не поможет. Все надо делать вовремя. Когда больной отдает концы, то поздно звать врача, поздно давать лекарство. Вот какая история. Если бы Украина занялась им 3 года назад, то результат был бы иной. Но мне, разумеется, не дано знать, в какой степени Зеленский самостоятельный в своих решениях, а в какой степени он зависим от тех, кто его сделал. Потому что сам по себе артист комического плана, который идет в президенты, президентом стать не может, потому что задействуются серьезные политические структуры. затрагиваются серьезнейшие экономические и политические интересы. И когда такой человек становится президентом, это означает, что он выбран как равнодействующая значительных сил. И эти значительные силы диктуют ему, что делать и что не делать. Так что вот как вывеска, как фронтмен, он был прекрасен до поры до времени. Потом он перестал быть прекрасен, потому что то, что он говорил, не соотносилось с тем, что в Украине происходило. Так что сейчас я могу выразить вот свое глубокое уважение и свою, как сказать, душевную солидарность с тем, чтобы Украина боролась с коррупцией, наказывала воров. Вор вообще не должен быть на свободе. Вор должен сидеть в тюрьме. Простите за старинный стертый мем. Совершенно понятно. Воруют совершенно гомерически. Понятно, и в России воруют. Но сейчас же речь не о том, что весь мир помогает России, а Россия думает, как выжить. Воровство России – это отдельная история. Воровство в России, кстати, помогает выжить Украине. Если бы в России не воровали, если бы не превратили 5 миллиардов на окучивание населения, потом оказалось, что сперли чуть не 50, и оказалось, что нет того и нет всего, и отца Отечества обманули, и разведслужбы, и так далее. Если бы ничего не украли, то, может быть, в самом деле бы взяли и оккупировали всю Украину в неделю. Но разворовано было все, знаете, в России не впервые. Вот совершенно. Вот в России воровали всегда, ну так получается. Везде воровали. Но, черт возьми, есть же разница. Из этого воровства иногда выходили прекрасные вещи. Вот Шлибан, например, раскопал трубу. Он где деньги взял? А он во время Крымской войны был интендантом, поставщиком армии. Вот с этих денег, простите великодушно, мы не будем там гнилая мука, гнилые подметки картонных сапог и так далее, и так далее. Но вот после этого он завязал с ГОСКой, как говорили наши пацаны, с государственной службой, и отправился с саквояжем золота, а много еще было в банках, раскапывать Трою. Таким образом, Украина решила бороться с воровством. Дай ей Бог удачи. Я глубоко не уверен, что сейчас это уже поможет, потому что правительству Трампа, строго говоря, Украина осточертела. Раньше надо было думать, надо было строить нормальные отношения. А Европа – это болтологи. Они ничего не делают для своих-то государств. Они свои народы уничтожают. Так можно подумать, что они будут помогать Украине. Зачем? Они будут произносить речи. Они будут делать заявление о том, что вскоре они собираются начать обсуждение, как помогать. Вот примерно так они работают. Так что это горестная история, и я боюсь, что это свидетельствует об очередном шаге, каком-то продвижении к нежелательному для Украины результату. Глубоко сочувствую и скорблю.
Хотите сказать, что Украина решила бороться с воровством? Как я заметила, когда все это начиналось, вот летом пытался взять под контроль Зеленский Набу, а когда это не получилось, он, например, посадили в Украине ведущего расследователя Набу, то есть, собственно, человека, который эту коррупцию расследовал, Магомед Расулов его зовут, а потом посадили также его отца. То есть это не выглядит, как Украина решила бороться с воровством. Ведь это выглядит, как органы внешнего управления Украины. Известно, что Набу находится под американским влиянием, в данном случае, вероятно, под влиянием Трампа. По какой-то причине решили разоблачить коррупцию, скажем так аккуратно, в кругу ближайших соратников Зеленского.
Вы знаете, я думаю, что сегодня от Украины не зависит ничего. Год весь мир сочувствовал Украине, 2 года весь мир сочувствовал Украине. Сегодня мир занят другими вещами. Украдут ли те или украдут ли эти? Я думаю, что сегодня это, к сожалению, имеет небольшое значение. Я думаю, что политика сегодня делается не здесь. Год за годом правительство и СМИ Украины придерживались своей линии. Эта линия – европейский прогрессивизм, европейская социал-демократия. Большинство слушателей даже не знает, что социал-демократы – это социалисты. Вот как, они не знают, что это социалисты, дефис, демократы. Они говорят, ну какие же это социалисты? Этой аудитории можно вдуть в уши все, что угодно. Ну и вдувают. Таким образом, сегодня есть Америка, которая четырьмя копытами упирается, чтобы не съехать в пропасть. Есть Европа, где народам смертельно осточертели свои подлые, лживые оккупационные правительства. Есть великий Китай, который создал после Дэн Сяопина корпоративное государство, которое по политической и экономической структуре, в общем, ничем не отличается от Третьего рейха, именно корпоративное. Но так нехорошо говорить, потому что после Второй мировой слово корпоративное государство скомпрометированное понятие. Но именно так. Есть и Латинская Америка, которая вот булькает, вы знаете лучше меня, вот там только, дай бог здоровья, милее в Аргентине, а что делается в Бразилии? В Бразилии тоже воруют и убивают очень легко и прочее, прочее. И что касается Африки, вся Африка мечтает переселиться в Европу. Ну, потому что вот вам Рамафоса в Южноафриканской республике. Они еще угробили не все, ничего, скоро не угробят совсем. Все можно даже не сомневаться. Какая Украина, наконец? И это представляется большим, совершенно понятно тем, кто живет и воюет в Украине. Это представляется большим в России. А больше это никому уже не представляется большим. Слишком много своих хлопот у каждого, слишком много опасностей подстерегают каждого за первым углом.
Хорошо, тогда к Украине мы еще вернемся. Вот как раз в связи с тем, что мы поговорим о хлопотах у каждого. И хочу, конечно, вернуться к герою наших с вами разборов, господину Мамдани, Захрану Мамдани, который, напоминаю, выиграл выборы мэра Нью-Йорка. И вот одно из его первых решений. Он поддержал в качестве замены в ассамблее штата Нью-Йорк своей замены девушку, которую зовут Абер Каваз. Это палестино-американская активистка, которая туда переехала прошлом году. И она, в частности, она у нее есть, она образована следующим образом. У нее образование в исламской освободительной теологии из университета Южной Африки. Она считает атаки 11 сентября результатом системы капитализма, расизма и белого супрематизма и исламофобии, которые все были использованы для того, чтобы колонизировать земли, чтобы забрать ресурсы у других людей. И, в общем, с ее точки зрения, все это и привело к 11 сентября. Вот такого человека поддерживает Захран Мамдави, Мамдани мусульманин и антикапиталист, избранный на пост мэра города Нью-Йорка, который до этого прославился в том числе своим рассказом, как после 11 сентября его тетя ехала в метро и страшно страдала, потому что на нее смотрели в хиджабе искоса. Это, видимо, вот был самый главный результат 11 сентября. Ну, там какие-то 3000 человек погибли, какие-то террористы в здание влетели. Ну, вот девушка, поддерживаемая Мамдани, считает, что это было результатом расизма, исламофобии и колониализма. А сам Мамдани рассказывал, как пострадала его тетя, которая ехала в хиджабе. Правда, выяснилось, что тетя живет в Танзании без всякого хиджаба, поэтому даже и тут он сказал чего-то не то. Вот такой человек победил на выборах капиталистического города номер один, в котором произошел, так на минуточку, теракт 11 сентября. А теперь оказывается, что город в нем и сам виноват. Ожидали ли вы это?
Я запомнил хорошо незабвенный, ставший знаменитым момент из около новогоднего дня 92-го, помнится, года, когда пушки, старые ЗИС-3 76-миллиметровки, били вдоль проспекта Руставели, и в перекуре, сидя на станине орудия, в драном комбезе, закопченный такой лихой Джабе Солиани, докуривая бычок, отвечал на вопрос, по-моему, это была корреспондентка BBC, А вы думали, демократия – это вам лобио кушать? Нет, демократия – это не лобио кушать. Если вы объясняете, что нужно быть толерантным по отношению к тому, кто не скрывает намерения вас уничтожить, то если он вас уничтожит, он правильно сделает, потому что идиоты природой выбраковываются. Идиоты не ложатся в основной ствол эволюции. Ни за что история не наказывает так жестоко, как за глупость. Если мы скажем о людях, но это относится и к животным тоже. Знаете, мозговые качества, они весьма важны. Итак, ислам и христианское демократическое государство несовместимы принципиально. Это надо понимать, и от этого не надо шарахаться. Большая ложь началась. Ну, сначала, когда товарищи социалисты в конце XIX века, нужно понимать лживость современных западных антиценностей, которые они называют ценностями. Потому что если не понимать их лживость, то у вас ничего не получится. Концы с концами никогда не сойдутся, и умные люди, интеллектуалы, ученые вроде Татьяны Черниговской будут говорить: «Мир сошел с ума». Мир сошел с ума означает, что я в парадигме своих представлений не понимаю происходящего. Но раз я умная и образованная, и мои коллеги тоже, то значит, это невозможно понять, и значит, мир сошел с ума. А на самом деле они просто неправильно думают. Исходные данные у них уже неверны. Потому что, когда в 912 году, а пахло уже Первой мировой, Великой войной, выдвигался тезис, смотрите, Цимервальд и так далее, что пролетарии не будут воевать друг с другом. Пролетарии всех стран соединятся. Пролетарии, пролетарии, брат. Поэтому война, в общем-то, и невозможно тут же кончиться. И началась война. И во всех странах последовал небывалый взрыв национального патриотизма. И пролетарии русские, немецкие, английские, французские убивали друг друга только так, не интересуясь их политической принадлежностью и социальным уровнем. Это у Ремарка могли быть рассуждения в Западном фронте, как он в воронке, понимаешь, лежит вместе с французским рабочим типографщиком, а он вчерашний гимназист. Но, в общем, это все никого не колыхало. Убил, зарезал, как родного. А куда ты нафиг денешься? Жить захочешь, зарежешь, война. Так вот, когда после Второй мировой войны уже было решительно взято на то, что мы все равны, конечно, все равны, потому что вы посмотрите, что делает расизм, вы посмотрите, что Третий рейх сделал с расизмом, национализмом, со своей расовой теорией, которой плясал от Габино, заодно приплели Ницше и так далее. Конечно же, все люди равны. Ну, Дарвин был, конечно, Дарвин был дарвинист, он говорил, что не все равны. Вот объясняют, что великий Герберт Спенсер, он тоже был социал-дарвинист. Хрен ли им Спенсер? Они сами умные. Они даже читали что-то из французских постмодернистов. Идиотные идиоты. Банда пустоболтов. Таким образом, было сказано, что все равны. После этого ставится высочайший проходной балл азиатам, ставится нижайший проходной балл черным, а белые болтаются, ну, где-то около азиатов. То есть черных принимают, даже если они глупы, азиатов не принимают, даже если они умны. Условия неравные, объясняю. Но мы же должны выправить положение. Год выправляют, 20 выправляют и заявляют, что поскольку люди все равны, в этом нет никаких сомнений, нам сказали эксперты. Какие нахрен эксперты? Эксперты, это все идеология над наукой. То получается, что есть системный встроенный расизм, а если белый не понимает, что он расист, значит, он тем более глубоко в нем укоренен, этот расизм. И начинается идиотство, начинает все разваливаться, начинает снижаться невообразимый уровень образования, уровень науки и так далее, и так далее. И вся эта цивилизация летит в задницу. Вот что получается из этого всеобщего равенства. Мы должны похерить всю палеоантропологию. Мы должны похерить весь эволюционизм. Мы должны похерить все движение биологии развития, если утверждать, что независимо от среднего объема черепа, независимо от среднего объема мозга, независимо от периода внутриутробного развития, независимо от расовых особенностей телосложения, все умственно равны. Ну да, негры играют в баскетбол, а евреи на скрипочке и в шахматы. Но тем не менее все равны. А попробуйте поменять местами. Ну, в Израиле есть баскетбольная команда Макаби, но гарлемские гиганты играют все-таки заметно лучше. А вот что касается, понимаете ли, шахмат для негров и прочее, прочее, то есть ислам совершенно авторитарная религия, где никакого тебе, понимаете, разнобоя мнений, никаких тебе женских свобод. Никаких тебе, как это, сексуальных девиаций, никакого тебе ничего. А кроме того, если мусульманин вышел из ислама, ну, по-хорошему, надо бы его казнить и прочее, прочее. И вы собираетесь этих людей инкорпорировать в христианские демократические страны и почему-то ждете, что они будут вести себя так же, как вы. Значит, вы злокачественные идиоты, и когда вас бьют, вы это заслужили своим злобным идиотизмом. Это все, что можно сказать. Нечего мусульманам делать в христианских странах, кроме как при одном условии. Абсолютная культурная ассимиляция. Полная культурная ассимиляция. То есть можно молиться любому Богу и любым образом, если это не связано там жертвоприношением и так далее, и так далее. Но так, чтобы народ, который все это создал, создал эту страну, не видел тебя и не слышал, чтобы ты ему ничем не мешал, чтобы это было твоими милыми национальными способностями. Хиджаб – это демонстративный знак. Я чужой. Я чужой культуры. Я не принимаю ваших обычаев. Я не принимаю ваших ценностей. Я не принимаю вашего мировоззрения. Вы неверные, а я мусульманин. Не должно быть в христианских демократических странах никаких хиджабов. Вы можете увидеть мини-юбку в Мекке. Вообразить себе нельзя. Стариннейшая история, когда к Муссолини пришли
Михаил
почтенные люди.
Иосифович, извините, я...
Еще одно предложение. Когда к Муссолини, к Дуче, и пришла делегация почтенных имамов и очень вежливо подняла вопрос о том, что, конечно, они все финансируют и оплатят, нельзя ли построить мечеть в Риме? Ответ был через 2 секунды. Я полагаю, что можно при условии одновременной постройки христианского храма в Мекке. Имамы позеленели, потому что они не могли себе этого представить. Они почувствовали себя оскорбленными. Притом то, что их предложение им казалось естественным. Вот вам и вся история. Вы хотите импортировать уродов, вроде как-то Раиса Тлаиб или как ее звать. Ее быть там не должно. Она из помойки дикарей. И вот пусть она при помощи развитых государств, умных и добрых людей, средств налогоплательщиков цивилизованных стран поднимает свою помойку до уровня цивилизованного государства. А не лезет с помойки в цивилизованное государство и начинает учить, как надо жить. Таким образом, имам Дани абсолютно не место ни в Нью-Йорке, ни в Соединенных Штатах. Он индус, он из Уганды, он мусульманин, он специалист по африканистике. И папа его специалист по постколониализму. Он объясняет, как было хорошо без белых. Вот придушили бы его предка в начале 19 века, до того, как англичане ликвидировали секту душителей. И не было бы никакого папы Мамдани. И все было бы спокойно и хорошо. Вот вам благодарность англичанам. Вот примерно так я думаю об этом всем. А не зовите себе в дом и в кровать тех, кто будет на вас плевать и вытирать об вас ноги, а потом не начнут вам диктовать свои правила. А вы что думали? Они будут с вами толерантны? Они вам это обещали? Вот то, что я сказал, называется расизмом. Никто не посмеет сказать, что это неправда. Но никого уже давно, уже десятилетия, уже около полувека, никого не волнует истина в науке, потому что идеология стоит выше истины. А такое положение – это залог упадка, залог краха. Иное невозможно. Всем привет от советской социалистической доктрины.
Смотрите, вот вместо того, чтобы обсуждать Мамдани, то, кого именно он продвигает, демократическая пресса в Штатах сейчас обсуждает другое. Она обсуждает, страшно сказать, письма Эпштейна. в которых нам говорят, упоминается Трамп. Я пошла смотреть, что же там написано в этих письмах такого компрометирующего Трампе. И не могу не зачитать отдельных фрагментов. Например, сообщают нам, Эпштейн переписывался с экономистом Ларри Саммерсом, бывшим министром финансов США, бывшим президентом Гарвардского университета. Они обсуждают политику, и, значит, они пишут, обсуждают визит Трампа в Саудовскую Аравию, и Саммер пишет, что там сложилось общее мнение, что Дональд клоун. У меня
Вот
возникает
Дональд,
вопрос.
что?
Клоун. Я договорю вопрос. Это, значит, совершенно потрясающе. Нам говорят, что Дональд Трамп упоминается в письмах Эпштейна.
Кто
Мы...
такой клоун? Я не понял, поэтому не пойму дальше. О чем
Клоун,
речь?
клоун.
А,
Ну,
хлоун,
клоун в
простите.
смысле шут.
Простите, связь
Да?
не очень, не расслышал.
Да, это значит... То есть Эпштейн переписывается с каким-то хрычом, между прочим, министром финансов США, в нем обсуждает Трампа и, значит, решает, что он клоун, и он ведет себя ужасно. Это вот там на встрече с президентом Путиным. Я как-то на это смотрю, думаю, нифига себе, а с какой стати это компрометирует Трампа? Вот, я не знаю, будет переписка Пупкина с Васькиным о том, что, я не знаю, там, Юля Латынина, сволочь, рыжая стерва. А каким образом это добавляет нам что-то о знании Юлии Латыниной? Дальше нам пишут, что Эпштейн переписывался с Торбьерном Ягландом, между прочим, в то время глава Совета Европы. Ни больше, ни меньше пишет Эпштейн в 2018 году, перед первой встречей Трампа с Путиным в Хельсинки, что хотел бы пообщаться с представителями российской власти и рассказать им какие-то гадости о Трампе. То есть, нет, передать им информацию, которая помогла бы им иметь дело с Трампом. Ну, с моей точки зрения, единственное, кого это скомпрометирует, это компрометирует господина Ягланда. О чем он вообще, чего это он списывается с этим Эпштейном, почему они обсуждают такие странные вопросы, почему Эпштейн обращается к нему в качестве, значит, проводника, который должен Эпштейна каким-то образом сосватать с российскими службами, секретными или несекретными. Но каким образом это компрометирует Трампа?
Я прошу прощения, техническому обслуживанию пропал звук у Латыниной. Я не слышал.
Так, Даш?
Отлично, еще появился,
Да.
спасибо.
А вот и я к тому, что вот вся эта переписка между Трампом, между Эпштейном и его собеседниками такого рода. А в этой переписке действительно упоминается Трамп, и обыкновенно Эпштейн жалуется, что типа Трамп о него выдирает ноги и не ставит его ни в грош, а он вообще негодяй. Я несколько преувеличиваю, но в основном вот такие вот рассказы. И возникает вопрос, каким образом это компрометирует Трампа, что Эпштейн его явно ненавидит и жалуется, что Трамп вытирает о него ноги. И каким образом нам это продают в качестве переписки, в которой упоминается Трамп?
Вы знаете, простите за цитаты. Моя любимая фраза из «Одиссеи» капитана Блада, она прекрасна. Подобно большинству смертных, менее всего капитан Левассер интересовался правдой о себе. Таким образом, умные, образованные люди совершенно не интересуются механизмом воздействия на головы толпы, хотя они убеждены, что они думают об этом, и они понимают и так далее. Давно известно, об этом писал Либон, об этом говорил Ленин, об этом говорил Троцкий, об этом говорил Геббельс, об этом говорил много кто. Никаких аргументов, никаких доказательств, никаких фактов, кроме нескольких отдельных, очень коротко, и можно вырывать с кровью. Короткие ударные тезисы, именно агитация, слоганы, лозунги. Воздействовать на эмоции, воздействовать на чувства, возбуждать ненависть, возбуждать презрение, возбуждать, увлекать и так далее. Здесь факты совершенно не важны, потому что ни один из тех, кто полагал, допустим, что, я знаю, вот не только Трамп, вот Троцкий, он очень плохой. Вот для тех, кто Сталин хороший, Троцкий плохой. Они не могут привести ни одного факта, а потому что Троцкий, он хотел вместо России мировую революцию, и он был враг государства. А вот Сталин не хотел. Хотя Сталин делал точно то же самое. Совершенно понятно, что сначала нужно оборудовать свою страну как плацдарм, а потом идти дальше. Но поскольку Сталина нужно было скомпрометировать Троцкого, а Иосиф Виссарионович пропагандой овладел замечательно. Он читал много ежедневно всю жизнь. Его самообразование было колоссальным. И в результате только в 29-м году он выслал Троцкого и стал, можно сказать, и как генсек, единоличным правителем. А в 37-м он был уже богом, и никто не должен был усомниться. И уже 45-й, 6-й, 7-й, 8-й все эти, понимаете, светлые люди писали стихи от имени Родины Сталин. Статья Минкина год назад, помнится, была замечательная в «Новой» о том, как смерть троцкистско-бухаринским извергам, несколько разворотов литературной газеты 37-го или января 38-го. И там подписал Андрей Платонов, и там подписала Мариэтта Шагинян, и там подписала масса, казалось бы, приличнейших людей. А куда бы ни нафиг делись? Потому что кормушки приучили. Или тебе Литфонд, или тебе лагеря. Ну, конечно, жить-то как-то надо. Так вот, возвращаясь к пропаганде, нужно говорить, что Трамп плохой, Трамп клоун, Трамп барыга, Трамп возбудил против себя, против него возбудили десятки уголовных дел. Он замешан в десятках преступлений. Он спекулянт, его интересуют только свои прибыли. Он разваливает Штаты, он разваливает весь мир. Если повторить-то 10 тысяч раз, то это становится убеждением. Против убеждения вообще недействительны никакие рациональные аргументы, как мимо девушки, против девушки, которая убежала с алкоголиком и сутенером, директором собачьего цирка, бессильны любые доводы подруг и родителей, что он же вообще над тобой надругается, пустит по ветру и так далее. Нифига подобного. И она уезжает с ним, порывает со всеми, и потом шлет телеграммы, папа, он меня бьет, пришли нам денег. Чехов, рассказ Чехова, один из многих. Вот это об убеждениях и аргументах. Я слышал от многих людей, да как вы можете, нет, ну, Михайлович, вы же умный человек, вот я очень люблю слушать вас, я согласен почти со всем, что вы говорите, но ваше отношение к Трампу, оно поразительно, вот вы же фанат Трампа, вы его защищаете от всего. Когда говоришь, мне глубоко плевать на Трампа как личность, но то, что он делает, я полагал нужным, чтобы было сделано всегда. Вот все последние, допустим, 30 лет. Вот с тех пор, как мы в 93-м году с Кабаковым в редакции «Московских новостей» говорили о том, что эдак скоро белые мужчины станут гонимым меньшинством. И мы смеялись тогда. Он наливал мне виски, он был всегда пьющим человеком до 50, и рассказывал, как одна учительница в Англии закатила скандал и отказалась вести класс на «Ромео и Джульетту», сказав, что в качестве альтернативы одновременно нужно сделать поход в театр на однополую любовь. Это, повторяю, 93-й год. Все это стало вот совершеннейшей реальностью. Таким образом, людям надо вчеканить в мозги. Это Хиллари Клинтон 25 лет назад была против однополых браков, а теперь она уже давно за. Люди, которые заявляли, что гомосексуалисты – это вообще мерзкие развратные твари, теперь заявляют, что вы гомофоб, так вы же фашист. Те же самые люди. Они это слышали 10 тысяч раз, и они переняли это как убеждение. Таким образом, с точки зрения пропаганды, демократы действуют абсолютно правильно. В их руках, ну, в Штатах, наверное, 90% СМИ, в Европе, не знаю сколько, 98% или как. И когда эти СМИ промывают людям мозги 24 часа 7 дней в неделю, то люди проникаются этими убеждениями. Это то, что требуется от пропаганды. Поэтому следует говорить об умелой работе левацкой прогрессивной социалистической пропаганды и о том, что реальные политики, правые, должны противопоставлять ей адекватную контрпропаганду и сами овладевать сознанием масс. Никакая иная постановка вопроса не имеет никакого смысла.
А, так хорошо. А если вы будете оценивать, что удалось Трампу, а что не удалось?
Итак,
Что, с вашей точки зрения, президент Трамп сумел сделать и выполнить свои обещания, а какие вещи не сумел?
это очень длинный список, очень длинный
Я
список.
понимаю,
И
но...
таким образом перечислить все я не сумею. И так или иначе он перекрыл южную границу от миллионной и десятимиллионной неконтролируемой миграции с высоким процентом наркоторговцев, преступников, больных и тому подобное. Он продолжает, об этом мало пишут, сокращать количество законов и подзаконных актов. Вы хотите принять новый? Взамен уберите 2 или 10 старых, потому что иначе это хлеб для юристов, а все остальные погрязают во всех этих сплетенных юридических клубках. Он борется за то, чтобы снизить цены на лекарства. Это очень тяжело, потому что Big Pharma – это, возможно, самая страшная мировая мафия. Вина Big Pharma в COVID-19 до конца не будет выяснена никогда, но наварены были сумасшедшие миллиарды. И погибли не за понюх табака, понюх, простите, миллионы людей, как это все было раздуто. Так вот, какие цены на какие-то лекарства в Штатах уже снижены, и Трамп заявляет, что цены на американские препараты не должны и не могут быть выше, чем те же препараты продаются в Европе. Вы что, с ума сошли? Речь о том, что в американскую экономику на сегодня инвестировано около 19 триллионов долларов. Эти 19 триллионов греют экономику, это значит, возвращается производство и создаются рабочие места, и возвращаются рабочие места. И этот список можно продолжать бесконечно. Не считая всей этой миротворческой деятельности на Ближнем Востоке, не считая укорачивания, подстригания когтей Китаю, который уже прихватил Панамский канал было, это только такой, вы понимаете, какой-то самоувлеченный глупец, как Максим Кац, может говорить, что можно подумать, что владелец всех этих портов на входе-выходе Панамский канал имеет какое-то отношение к Компартии Китая. Все китайское имеет отношение к Компартии Китая. Простите великодушно. Один пояс, один путь – это великий глобальный империалистический план. Нужно отдавать себе в этом отчет. Тот самый Китай, который грабил весь мир, а потом этому миру продавал свое только фиговое и дешевое. Это очень длинный список. Так что то, что пока не удалось, колоссальное сопротивление. Колоссальное сопротивление, потому что когда оказывается, что практически все спецслужбы США поражены коррупцией, что все эти заговоры о том, что якобы Россия
Коррупции или
пользуясь
левизной?
Трамп, что?
Коррупции или левизной?
Так, я не понял, о чем вы спрашиваете.
Коррупция, вы сказали, практически все спецслужбы США поражены коррупцией. Коррупция – это
Совершенно
когда бабло
справедливо,
берут.
совершенно справедливо,
А
потому
когда
что
тащут
коррупция,
за какую-то
значится,
политическую партию, это немножко другое.
одна секундочка, значит, коррупция не исчерпывается получением денег, потому что обмен связями и влиянием, поступок ради карьеры, поступок ради того, чтобы удержаться на своем месте и подняться на ступеньку выше, поступок ради того, чтобы занять свое место в строю тех, кто делит пирог, все это коррупция, потому что касается левизны, это политическое воззрение, а что касается коррупции, это получение выгоды из своего административного положения. Так вот, конечно, более коррупции, чем левизны. Потому, да, в основном они левые, там тоже у многих промытые мозги, но своя выгода – это главное. Потому что люди замазаны страшно, потому что сколько там трупов вокруг Хиллари Клинтон, никто никогда не узнает. Где там этот госпиталь, в котором родился Барак Обама? Но в год его рождения,
Ну,
этого
Михаил, ну
госпиталя,
ладно,
нет,
ну про
год,
трупы
нет,
к Хиллари
простите,
Клинтон, но мы и без этого как бы есть чего о ней сказать. Но зачем же мы будем
я прошу
плести
прощения, пусть я сам отвечаю
заговоры?
за свои слова. Так что здесь, я прошу прощения, все это стало большой гнилой помойкой, где дерьмо замешано с золотом, как бывает всегда в период гниения и краха великих государств. В таком вот примерно духе. И вот все это надо как-то разгребать. То есть, понимаете, пересажать надо кучу народу, а пересажать их всех одновременно невозможно. Все вместе они сами кого угодно пересажают. И поэтому действовать надо методично, последовательно, поступенчато. Потому что место Сороса в тюрьме, и место Обамы в соседней камере, и так далее, и так далее. Вот это все. И вот в этих вот условиях нужно вытягивать страну из задницы, а весь мир сидит вообще в помойке. Так что, как это писал пролетарский писатель Бабель, ребята, сказал эскадронный, у нас плохое положение, веселей надо, ребята.
А с вашей точки зрения, победа Мамдани на выборах мэра увеличивает шансы Трампа, вернее, не Трампа, естественно, самого, потому что у него второй срок, увеличивает шансы республиканцев на победу в следующем президентском цикле или уменьшает?
А это у
Шансы
кого
Венца,
на
скорее всего.
что сил хватит? Если они сумеют использовать это положение к своей выгоде, тогда будет к своей выгоде. А если не сумеют, то тогда это будет продолжение разрушения штатов. Это у кого на что хватит сил, упорства, ума и денег?
Штаты хотя бы сопротивляются, причем довольно сильно, и как бы снимаю я шляпу перед Трампом. Но вот есть такое впечатление, что если раньше мы говорили «Запад» и подразумевали США и Европа, то сейчас произошло отделение Европы, и особенно ЕС, еврочиновников от Соединенных Штатов. Понятно, что когда я говорю «Европа», я не имею в виду там Польшу, Венгрию, Словакию. Я говорю в основном Я имею в основном ЕСовских чиновников, и я имею в виду в основном страны старой Европы, ну, то есть то, что когда-то было оплотом цивилизации, оплотом вообще уважения к частной собственности, свободе слова, свободе религии и так далее, и так далее. Вот, я не знаю, обратили ли вы тут внимание, но Фридрих Мерц, канцлер, 14 октября, общаясь в Потсдаме с журналистами, осмелился сказать страшные слова. Цитирую. «Мы далеко продвинулись в вопросе миграции, но, конечно, в облике наших городов эта проблема до сих пор существует, и МВД сейчас активно работает над тем, чтобы расширить возможности депортации в смысле нелегальных мигрантов». Что тут началось? Значит, сопредседатель фракции «Союз-90», значит, сказала, что это оскорбительные, дискриминационные, неприличные слова. Ну, действительно, депортировать, изыскать дополнительные возможности депортации нелегальных мигрантов. Это же просто страшная вещь. Ну, кто это смеет? Значит, начались открытые письма, начались слова глава фракции левой партии Зёрин Пельман, сказав, что это публичный промах и удар по нашей демократии. Социал-демократическая партия Германии тоже, значит, стала гвоздить Мерца со словами: «Да как это, значит, упрощенные популистские посмешные выводы расширяет общество?» Вот пропищал Мерц, даже не проговорил, пропищал. И на него обрушилась такая куча дерьма, как будто вообще, я не знаю, как будто он вступил в ряды альтернативы для Германии. Чего ждет Германию с такими прекрасными настроениями политиков и с таким храбрым Мерцем?
Мерц – пустое место. Он несколько хуже, то есть несколько слабее и несколько мельче Шольца. А Шольц был заметно слабее Меркель. А если Меркель не была сотрудником Штази КГБ, то я вообще ничего не понимаю ни в чем. И место мне в профилактории, где клеят коробочки. На самом деле, потому что иначе ничем биография Меркель не объяснима. Но про то у меня был отдельный ролик. значится,
Михаил Васильевич, можно я
невозможно.
вступлюсь за Меркель, секундочку, потому что мне кажется, что она повторяет биографии практически любых европейских западных левых политиков, и они все точно не были агентами Штази, они были просто идиотами.
Значит так, мы не будем говорить обо всех, потому что когда начинаешь говорить обо всех, то получается, что ни о ком ничего конкретного. Это вряд ли в данном случае, мне кажется, плодотворный подход. Я повторяю, если взять ее биографию, если взять, что она уничтожила атомную энергетику Германии, если взять, что она уничтожила Бундесвер, если взять, что это она в 2015 году сказала: открываем ворота, мы справимся, и миру стало не до того, что Россия бомбит Сирию, своих бед хватило, как завещал когда-то Кир II, как укоротить разных недовольных. Стало быть, невозможно сидеть на нескольких табуреточках трехногих и невозможно скакать на нескольких лошадках, особенно если они хромые. В том случае, если бы они все вместе, ну это я условно говорю, теоретически, маниловщина, перестали травить грязными неконституционными способами альтернативу для Германии, и она пришла бы к власти, что было бы в высшей степени справедливо, потому что немецкому народу эти уроды осточертели все, потому что давно подсчитано, давно исследовано, достаточно 3,5% из 100 населения. Если эти 3,5% активны, крикливы, фанатичны, деятельны, громогласны для того, чтобы совершить государственный переворот, 3,5%. И вот в Германии, допустим, 3% орут почем зря, и может создаться впечатление, что это немецкий народ. Это не немецкий народ. Понимаете, как бы ни был красив красавец и красавица, но у них тоже есть отходы своей жизнедеятельности, которые они отправляют, можно сказать, в туалетах. Вот это относится к 3% левых социалистов и прочих в Германии со всеми этими зелеными и с прочей дрянью. Что касается Мерца, к его заявлениям не надо относиться всерьез. Он не настолько глуп, как и его помощники, чтобы думать, что все это он сказал всерьез. Он сделал жест, он обозначил намерение. Теперь он может сказать: ну вот видите, я же хотел, но ведь политики против и так далее, и так далее. Их нужно поганой метлой всех, потому что, я говорил об этом года два назад, никакой демократии давным-давно в Европе нет. В 30 лет назад об этом говорил, Господи Боже мой, кто был самый умный советский диссидент, уехавший в Англию, которому под конец жизни припаял...
Буковский?
Что?
Буковский?
Совершенно верно, Владимир Буковский. Вот 30 лет назад Владимир Буковский предупреждал о бюрократическом социализме брюссельского центра. Ну, мало ли кто что говорил, а он был умный человек, он был образованный человек, и он отвечал за свои слова и свои убеждения. И так что сейчас-то, чего же вы понимаете, эти люди занимаются уничтожением своей страны, при этом они находятся в информационном пузыре, где они говорят друг другу, что все равны, что все должны жить где хотят, что в этом заключается гуманизм, что это наши ценности, и внутри этого пузыря они делают свои карьеры. И в таких условиях, я прошу прощения, действует только грамотная диктатура. Вот в истории, один из компрометированных людей в истории, это Корнелий Сулла. Сулла, который ввел своей волей и силой диктатуру в Риме, занимался тем, что уничтожал сенатскую коррупцию. Он проскрипции вел не потому, что он был вот такой садист, кровожадный и любил убивать сограждан, а потому что разворовывали все, и не было ни закона, ни правды. И вот когда он навел на них страха, и когда в Сенате остались честные люди, и когда воровать и лгать боялись, то Сулла сказал, что мое дело сделано, я служил Родине мечом, я служил Родине законом, а теперь удаляюсь в свое имение. Я хочу под конец жизни пожить спокойно, без всего вот этого вот. Вот так оно было на самом деле. Для этого в Риме вводилась диктатура. Ну, в конце концов, Рим, конечно, погиб, как все в свой черед погибает. На выштуканале собрали жить вечно, как любил повторять Фридрих II. Но то, что сейчас сказал Мерц в Германии, за ноги и башкой об стенку. Простите великодушно, вы посмотрите на эту рожу. На этом лице есть хоть одна искренняя черта. Он мне, вы знаете, он чем-то мне напоминает когда-тошнего пресс-секретаря Сергея Стржемского. Он еще молчит, но по лицу уже видно, что лжет. Вот у Мерца примерно то же самое.
Видите, а почему это же не только Мерц? Почему европейские политики, я сейчас довольно большой вопрос сделаю, ведут себя так? Потому что я вижу Европу, которая цитаделью прогресса, цитаделью свободы слова, цитаделью просвещения. Я вижу, что сейчас европейские чиновники берут у тех, кто зарабатывает, и отдают тем, кто не зарабатывает. А если в Европе происходит теракт, то об этом, как правило, уже даже не говорят как о новости. А обыкновенно не говорят, кто именно совершил теракт. И если ты начинаешь об этом рассуждать, тебе говорят, что ты исламофоб, и к тебе в Англии еще что-то там может прийти. Зачем? Причем обращаю ваше внимание наших слушателей, что первой жертвой на самом деле этого являются не только сами европейцы, но, условно говоря, и тот сириец, который приехал в Европу, чтобы быть свободным, и вдруг обнаружил, что первое, с чем он встречается, это что он просто не останется в Европе, если местный же миграционный чиновник, который на самом деле мусульманин и, скорее всего, даже исламист, ему не скажет: иди в мечеть и молись. Я видела совершенно потрясающие посты от людей из Ближнего Востока, которые приехали в Европу за свободой, и которые говорят: слушайте, почему европейские чиновники не просто вот не возьмут и не запретят, скажем, в мечетях любые разговоры о политике и не вышлют всех имамов, которые о политике рассказывают? Потому что мы сами страдаем, мы являемся жертвой внутри прямо Европы вот этой вот тоталитарной системы, в которой нас затопчут наши ближайшие же соседи, или там полиция тоже не поможет. Вот я могу сказать, что я не очень согласна со многими вашими высказываниями по поводу, там, кто ведет себя как дикарь, потому что, с моей точки зрения, дело не в том, мы все когда-то были дикарями. Представляете, как германцы казались
Когда были
римлянами.
дикарями, то не жили так, как сейчас.
Нет,
Жили по
я о
дикарским
том,
законам, на тигарском уровне.
Я просто о том, что моя вся претензия, условно говоря, не к тому человеку, который приехал из Сирии, а к тому европейскому чиновнику, который, если человек приехал из Сирии за свободой, не дал ему свободы, а вместо этого превратил его на самом деле в раба при мечети. А если этот человек приехал за Сирии, чтобы продолжать палкой колотить свою жену и иметь трех жен и так далее, не выслал его обратно со словами: законы шариата, вот я не хочу тебя как бы ограничивать, пожалуйста, вот у тебя в Сирии возвращайся и там соблюдай законы шариата. Потому что для меня одна из самых страшных вещей заключается даже не только в тем, что самой Европе как бы просто размываются ценности среди тех людей, которые эти ценности создавали, но что вместо того, чтобы вовлекать все новые и новые народы в эти ценности, вместо этого этим новым мигрантам говорят: ребята, вы жертвы, мы перед вами виноваты. И тут, значит, естественно, у каждого человека, который слышит, что он жертва и перед ним виноват, и у него так это самое начинает очко играть, он говорит: конечно, я жертва, вы, скоты, передо мной виноваты, вы, значит, неверно еще жизнью будете платить. А я обращаю внимание наших слушателей, что те люди, которым говорят, что они жертвы, а им жизнь портят еще больше, чем тем, кому в результате по ночам становится неудобно ходить по своему городу.
Значит, я бы сказал первое. Никакой сириец за свободой в Европу не едет. Он едет за
Неправда, я
халявой.
прям таких знаю.
Можно я договорю? Он едет за халявой, за хорошей, легкой и безопасной жизнью. Он уже наслышался и про Европу, где можно жить гораздо лучше, чем в Сирии, ничего не делая, где ходят доступные белые шлюхи, где дают деньги ни за что, где можно на улице дать по морде любому, а он не посмеет тебе ответить, где можно кого-то грабануть, а тебя все равно не посадят в тюрьму. Это рай. Это рождает соответствующее отношение. Это раз. Второе. В 2002 году, 23 года назад, у меня вышла книжка под названием «Кассандра». Одна из глав в ней называлась «Гибель Запада». И в главе этой было 60 страниц. Там все было очень кратко, тезисно, но обзор. 60 страниц – это приблизительно 2,5 часа чтения. Время это давно выверено. У нас сейчас нет для ответа на этот вопрос 2,5 часов. Третье. Заданный вами вопрос – это на самом деле не вопрос, это тема. И эта тема как минимум очень сжатой двухчасовой лекции, потому что на самом деле это тема книги. Разумеется, в несколько минут на этот вопрос не ответишь. О том, как и почему начинался социализм, о том, чем было духовное потрясение европейцев в результате Великой войны, которая потом стала называться Первой мировой, о том, что произошло на рубеже 50-х, о том, как возникло движение битников, о том, почему произошел великий знаменательный 68-й год, и что было изнутри, а что было извне, какова была помощь. И какие использовались карты за и против, и как хотели помогать несчастным, а в результате расплодили совершенно наглых паразитов. А сначала намерения были хорошие – помогать сирым, которые не могут толком прокормиться и так далее. А потом, в результате Второй мировой, необходимо было заклеймить проклятый расизм и выдвинули тезис о равенстве, доведя его до совершеннейшего абсурда. И вот в этом абсурде было приказано жить, и попытки протестовать, расценивались как, в общем-то, граничащие с фашизмом. За это можно было присесть за публичное заявление легко. А уж то, что тебя вышвыривали с работы и из общества, это за милую душу. И почему борьба, значит, некогда маргиналов превратилась в то, что они стали диктаторами диктовать других? И о том, почему невозможно никакое равенство. Человечество всегда выстраивается в иерархическую пирамиду. И даже когда ничего не надо делать, как, например, в тюрьме, где достаточно кормят и дают поиграть час в день в футбол, все равно выстраивается пирамида иерархии. И почему от природы она выстраивается? И каковы вселенские законы, которые это диктуют? Если не ответить на это все, то будет непонятно. Потому что ответ на десятую часть проблемы никогда не бывает верный. Он порождает следующие ответы. Отвечать можно только целиком. Изучив хобот слона, невозможно говорить обо всем слоне. Невозможно ответить, почему хобот сгибается и зачем он рвет траву. Таким образом, сегодня я боюсь, у нас нет возможности об этом поговорить. Но желающие могут поглядеть, у меня есть ролик «Почему гибнет наша цивилизация». Там пусть коротко, но говорится вот об этом вот. А сейчас я сказал только основное.
Тогда я предложу формулу. Как и всякая короткая формула, она, конечно, неправильна, но мне кажется, что сейчас тем, что было раньше Западом, правит условный второй Коминтерн, ну, то, что называется глобалистами, но я предпочитаю использовать слово Коминтерн. И если раньше марксисты говорили, что вот есть угнетенный класс пролетариат, и они ради него стараются, то за исчезновением пролетариата они перенесли понятие угнетения в область психологии и сказали, что мы защищаем права любой жертвы.
Я прошу
Возникает вопрос.
прощения. Я говорю, Юлия, простите, ради бога, пожалуйста, если можно, простите, что я вас перебил. Я говорил об этом множество раз. Я говорил о франкфуртской школе. Я говорил, кроме нее, еще о ряде людей. Я говорил о том, что по причине исчезновения революционности в пролетариате был сделан перенос на иные меньшинства, все меньшинства. И в 30-е годы все это теоретически было абсолютно оформлено. Так что Ну, это вот, да, совершенно понятно. Это имеет очень мало отношения к нынешнему. Это все давно заложено. Это все затвержено университетами и прессой уже поколением. Конечно, так и есть.
И самое главное – это определение жертвы, потому что определение стало потрясающим. Жертва – это тот, кто себя таковым чувствует. Вот если ты победитель, ходишь по жизни, то ты же не жертва, и ты типа проклятый эксплуататор, капиталист, и вообще тебя надо отменить. А если ты ущемился, неважно от чего, ты пол поменял, ты в другом теле родился, тебя по попке шлепнули, тебе показалось, что тебя по попке шлепнули. Ты уже жертва, все, ты в дамках. И это впервые у нас на наших глазах создается общество, в котором призом является не победа, а в котором призом является «я жертва, поэтому мне все должны, и если я жертва, я на все имею право, и я всегда прав, что бы я ни сделал, потому что
Это
меня ущемили».
очень интересно, кстати, совсем другой выход, чтобы закончить, сочетается с, так сказать, коллективным подсознательным России, с тем, что в России обожают убогих, несчастных, потерпевших крушение. То есть, вот если ты жертва, вот большой талант, он должен быть жертвой. А если он не жертва, а козел, который все себе напортил сам, ерунда. Это такие обстоятельства. Он все равно несчастный. А если кто-то взлетал, ну, сам, это все равно плохо. Ну, какой-то поганый приспособленец, удачник, везло ему. Это имеет на самом деле большое значение. Здесь есть большая социологическая, социопсихологическая подоплека. Это все большие, огромные, отдельные пласты. А то, что вы сказали, конечно, так и есть.
Но тогда, возвращаясь к тому, с чем мы начали, у меня есть к вам очень тяжелый, очень страшный вопрос.
Давайте страшнее.
А он заключается в том, что вам не кажется, что все те характеристики вот там, жертвы, которая всегда права, которую гнили, которые все должны и которые абсолютно права, можно применить к украинским активистам, не к Украине, к украинцам, а именно к украинским активистам, которые, ну, собственно, вот себя так и позиционировали. И обратите внимание, что та самая Демпартия, которая их поддерживала, те самые еврочиновники, которые их поддерживают сейчас, это все те же самые люди, которые делают все эти страшные и неприятные вещи, которые мы говорили. Получается, что вот Демпартия во всем не права, еврочиновники во всем не правы, и только в Украине они действительно всем правы, и бедные украинские активисты, украинские БЛМ, им действительно все должны.
Я прошу прощения, но моя голова уже не может. Был затронут огромный круг невероятно больших и невероятно сложных проблем. Наша аудитория поймет малую часть из того, что я говорил, прошу великодушно. Сейчас с огромной благодарностью, вот самыми теплыми чувствами, и с нижайшей просьбой меня простить. И я бы хотел, только на этот раз завершить нашу беседу, потому что дальше я уже не могу. Понимаете, если внимания человека хватает на час с четвертью, как давно подсчитано, то хорошей работы головы хватает на час. Вот час – это хорошая работа головы. Последние 10 минут идут уже немножко полегче прицепом. Все остальное – перегруз. Как говорит современная более-менее молодежь, выдавать базу. Нельзя час выдавать базу. Людям это в мозги не вмещается. Вот какая история, и в мои мозги тоже. Так что можно я вас поблагодарю отчаянно и буду страшно рад встрече в следующий раз. Не сочтите, ради бога, за неблагодарного жлоба.
Все, Михаил Иосифович, на этом мы кончаем. Единственное, что я могу честно сказать, что меня покоробило, когда вы говорили о изначальном неравенстве. Я понимаю, что вы сейчас скажете, что я тоже подвержена левой идеологии, но я бы Понимаете, люди индивидуально изменчивые.
Я прошу прощения, я это слышал. Из всех утюгов существует внутригрупповая разница и существует межгрупповая разница. И это разные вещи. Понятно, что самый умный человек и самой отсталой группы умнее самого отсталого человека и самой умной группы. Но это ничего не отменяет. Вот какая история. И это тоже до следующего раза. Я понимаю, что вас
Нет,
это
это важный
шокирует.
момент. Нет, это меня не шокирует совершенно, но просто дело в том, что это означает, что мы не должны относиться к человеку на основании того, к какой группе он относится, а мы просто должны выставить всем единую планку. Условно говоря, если женщина хочет служить в
Я
армии,
прошу
то это
прощения,
значит, что
вот.
она 40 килограмм должна носить. Все, точка. Может, пожалуйста, пусть служит,
Я
условно
прошу
говоря.
прощения, я прошу прощения, я этого уже не воспринимаю. Это продолжение разговора, я этого уже не воспринимаю. Понятно, что вы вольны в своей точке зрения на 100%, это совершенно понятно. Но можно я поблагодарю наших многотерпеливых слушателей, приму заранее все упреки и обвинения, вот и поклонюсь вам, я к вам всегда относился с глубочайшим уважением, а сейчас вы меня отпустите восвояси, ладно?
Михаил Васильевич, спасибо вам огромное,
Спасибо
потому что
огромное вам.
это было жестко. Не совсем я согласна, как я уже сказала,
Мир
но
завален перинами, на которых хорошо спать, потом ноги и головы укорачивают. Это без меня.
и это тоже правда.
Я вас целую. Счастливо всем.
Михаил Васильевич, Михаил Веллер, Юлия Латынина, спасибо все, кто с нами был. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, приходите завтра.